Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Иоанна Кассиана. И напомню, мы остановились на 114 абзаце. В этом абзаце главное место Иоанн Кассиан уделяет словам из послания к Солунинам, где говорится о том, что человек должен трудиться, это чин и предание общее для всех христиан. А если человек не хочет трудиться, если он избегает труда, то от таковых людей нужно уклоняться. Мы про это говорили. И мы говорили про то, что сам факт уклонения, сам факт разрыва каких-то вот общения, глубокого, дружеского, навязчивого общения с людьми, он не представляется поступком нехристианским. Наоборот, вот в послании к Солунинам апостол Павел говорит, что он завещает нам, то есть он дает некий завет. Это почти, причем ссылаясь на слова Господа Иисуса Христа, то есть практически это заповедь Святаго Духа. И он как бы указывает, ну, и апостол Павел, особенно Иоанн Кассиан, указывает нам на то, что если человек праздно шатающийся, если он трудиться не хочет, то это является критерием того, что человек духовно болен, и с ним, как бы это сигнал к тому, что с ним нужно разрывать отношения. В наше время появилось очень много подобных людей, которые, не желая, не умея ничего делать, тем не менее нахватались какого-то христианского лексикона, какой-то вот у них словарный запас есть, там разные христианские словечки, образы, писания. И вот они могут говорить, красиво говорят порой, как-то интересно говорят порой, причем всегда говорят так вот с каким-то апломбом, с обязательно уверенные в том, что они говорят правду, и вокруг них собираются очень часто какие-то группки людей, молодых или, наоборот, бабушек, очень часто женщин, порой и девушек. А вопрос очень простой. Чем ты занимаешься? Что ты знаешь, что такое усталость? Ты знаешь, ты трудился в поте лица? Есть у тебя начальник, который тебя ругает? Есть начальник, который спрашивает с тебя, что ты сделал? Есть люди, чьи повеления, чьи послушания ты исполняешь на каком-то труде? То есть понятно, что труд бывает разный. Бывает учитель, бывает врач, бывает слесарь, бывает водитель. Разные труды, но человек должен понимать, что он в поте лица добывает свой хлеб. И вот человек, который не знает, что такое труд, потому что любой труд, он трудный. Ты делаешь одно и то же дело, и тебе не хочется идти 8 часов на работу, или в 9, или в 7. Не хочется идти на работу. Ты устал, но ты делаешь это, потому что иначе ты не сможешь существовать. Ты должен заработать свою копеечку. Она обеспечивает тебе едой, одеждой, бытом, она дает тебе квартиру, это самая копеечка. Вот этот труд, он очень важный элемент христианской жизни. И в данном случае для Иоанна Кассиана, как и для апостола Павла, он есть критерий того, насколько человеческим словам можно доверять. Потому что в нашу эпоху симулякров, когда человек симулирует что-то, когда он делает вид, что он что-то знает, когда он производит впечатление своей какими-то вот особыми словами или уверенностью, или знакомствами, а чтобы его проверить, нужно посмотреть, он работает или нет. Если он не работает, то откуда и взялись эти слова? С чего он имеет дерзновение так говорить, если он не знает нормальной человеческой деятельности, он не знает труда, он не знает трудности. Вот эта трудность, она излечивает от очень многих проблем, очень болезней. Вот недавно читал историю, не помню, рассказывал уже или нет. В последнее время очень часто ее рассказываю, она меня очень поразила. Рассказ о прелести. Некий был такой человек в Троице Сергия Лавры, это конец 19 века, и вот он очень быстро как-то впал в прелесть, он отказался делать пастушание, оно было не очень трудное, но очень суетное, он был келарем, в монастыре ему надо было выдавать то, другое, третье, все как бы кладовщик. Вот, и он, ему все это не нравилось, ему нравилось молиться. Очень быстро он впал в прелесть, и закончился это тем, что он кинулся с ножом на своего духовника. Парни остановили, оттащили, но тогда трезвых людей было гораздо больше, чем сейчас, мудрых тоже было чуть-чуть побольше, чем сейчас. И поэтому не стали предавать анафеме, проклинать или сажать в тюрьму, а просто отправили в один далекий монастырь, дальше от Москвы, где меньше народу, где меньше суеты, где меньше каких-то вот соблазнов, искушений. Тяжелый такой, трудненький монастырь. И поставили его в этом монастыре на конюшню. Через полгода вся прелесть, ее как рукой сняло. Во-первых, это очень тяжелый физический труд. Во-вторых, это ну, как-то вот благоухание ладана или запаха райских садов на конюшне как-то не ощущается совсем. А у него именно с этого началось, что он стал ощущать запахи райских садов. Вот как-то быстро его исцелило, через полгода он полностью стал нормальным человеком и закончил жизнь уже в начале 20 века нормальным диаконом, священный сан был рукоположенный радиаконом, вот, хорошо, спокойно, мирно отошел ко Господу. То есть все, вот, казалось бы, неизлечимое это прелестное состояние ушло только потому, что человек стал трудиться. Труд очень важен в этом смысле, и Иоанн Кассиан не перестает подчеркивать в этом особую важность этого труда. Конечно, когда человек уходит в отшельники, когда он ведет уединенный образ жизни, он затворник, он уединенный, анахорет, он может отказаться от труда, и все они, как правило, отказываются. Антоний Великий, там, Пахомий Великий в бытность свою там, в отшельничестве, там, Авва Исаия, вот, они отказываются от труда, они посвящают себя только Богу. Но вот Серафим Саровский не отказывался от труда, даже живя в одиночестве. Но они отказываются от труда, потому что они ждут, они не хотят уходить с места борьбы, они не хотят отходить в сторону, потому что они надеются на приход утешителя. Они хотят, чтобы утешение, да, им трудно, им тяжело, но хотят, чтобы утешение было именно от Бога. Это требует высочайшего напряжения, мужества, воли, терпения. И тогда, когда человек все переживет, вот это утешение свыше ему дается. Он отказывается от каких-либо иных способов вот, смягчить эту брань с унынием. Но по мысли, это мы так знаем, это мы знаем из жития Антония Великого или из жития, скажем, да, пожалуй, более, да, вот, может, из жития Силуана Афонского знаем. Вот. А вообще-то подробных житий, описывающих брань святого с духом уныния или с бесами, мы имеем таких описаний подробных очень мало, потому что магистральная линия развития монашеского дела не пошла по пути общежития и как раз того самого труда, о котором говорит Иоанн Кассиан. И вот, рассуждая о значимости трудовой деятельности, он, помимо всего прочего, говорит, что мало того, что физическая деятельность, труд, ну, как-то вот как разнообразие деятельности помогает преодолеть совершенно ступорное состояние уныния, он обращает внимание еще и на то, что в любом труде физическом, в отличие от духовной жизни, виден плод. Ведь специфика духовной жизни в том и состоит, что мы, чем больше мы трудимся, чем больше мы возделываем ниву своего сердца, тем худшем состоянии мы себя видим. Чем больше в нас Бога, тем острее мы воспринимаем наше безобразие. Мы не можем, сделав что-либо, ощутить, что это наш успех. Тут же разовьется тщеславие, которое крадывает нас благодать, и снова подступают страсти. Поэтому мы не можем никогда насладиться тем, что мы принесли какой-то плод духовной жизни. И это, кто знает по опыту, и это является одним из самых болезненных явлений духовной жизни, именно оно чаще всего и провоцирует уныние. То есть, ну, представьте себе, человек, ну, скажем, решил побороть, ну, например, чревоугодие. Вот. Ну, начал делать какие-то упражнения. Вот. Тут не ест, тут не ест, тут не ест, тут не ест, тут не ест. Вот. Неделю не ест, месяц не ест, полгода не ест, там, сухари, вода, там, сухие яблоки, смоквы какие-нибудь, все. Вот. Стоит ему только подумать, ну вот же я прожил неделю, кушал только два раза хлеб с водой, значит, я достиг, значит, я смог, или возвращается прежняя страсть, или приходят другие страсти, или, что еще хуже, ничего не приходит, человек начинает мнить о себе, думать, что он чего-то смог, чего-то достиг, что он великий подвижник, что он-то точно воздержанник. И это бывает хуже, чем лучше бы он ел все подряд, он бы, по крайней мере, чувствовал смиренным, а сейчас он вознесся. Именно про таких Иоанн Лесичек и говорит, что лучше грешник, кающий, чем праведник, не имеющий нужды в покаянии. Но если человек правильно борется со страстью чревоугодия, то он начинает замечать, что сколько он не пытается преодолеть ее, она у него не преодолевается, потому что он начинает понимать, что ну и что, что я сегодня там съел всего-то это и всего-то это, глазами-то я съел все, мне хочется, я просто сдерживаю, буквально борюсь напряженно, отворачиваю глаза, мне хочется это съесть, я просто себя сдерживаю, он не может погордиться, он не может утешиться. И вот когда он проживает там великим постом 3 недели, он понимает, что он по-прежнему хочется колбасы, что он честно постится, но колбасы-то ему хочется. И он впадает в уныние. Не от того, что ему хочется колбасы, когда кончится пост, ему хотеться не будет, он съесть ее не сможет, а от того, что он не изменяется. Он чувствует, что он начал пост, и вот прошло 3 недели, он по-прежнему хочет скоромной пищи, она приходит ему на память, он борется с перееданием, он ест лишний кусок хлеба там, или пьет лишний стакан воды, и все это угнетает. Он не может порадоваться тому, что он вроде боролся 3 недели и ничего не достиг. Вот это ввергает его в уныние. И противоположно этому физическая деятельность, когда ты всегда видишь плоды своей деятельности. Вот то ли дело, пошел, вскопал огород, видишь, аккуратненькая грядочка. Она пустая, но она аккуратненькая. Тут было все заросшее бурьем, тут что-то какие-то комки земли валялись. Посмотришь, ровная, черненькая земля, перекопанная, разрыхленная. Вообще удивительно смотрится черная, ровная земля. ты туда что-то сеешь, начинают расти сорняки, вот, уже не так радостно смотрится, ты начинаешь пропалывать, проходит месяц, ты видишь, вот она морковка или свеколка, ты все аккуратно выпалол, аккуратные ряды, ты видишь, как красиво, ты видишь плоды, тебя это утешает. Ты паришься под солнцем, ты вырываешь из сухой земли травинки, но когда ты заканчиваешь, у тебя радость. Ты видишь плоды своих усилий. А потом, когда это все выросло, потом, когда ты убрал, и видишь горку этой моркови или свеклы, или еще чего-нибудь съедобного, ты понимаешь, ну вот, трудился, вот он плод. И ты ешь эту морковь, или эту картошку, или эту свеклу действительно с наслаждением, потому что это то, ради чего ты трудился. В духовной жизни ты никогда ничего не получишь. И поэтому, естественно, как принципиально иное, физический труд, он помогает, очень сильно помогает преодолеть вот это самое уныние тем, что принципиально иная установка в физическом труде. Вот некогда мне довелось присутствовать на беседе, одной из первых вообще бесед, которые стал проводить публично духовник нашего Новотихвинского женского монастыря, схиархимандрит Авраам. Вот, и он рассказал немножко о своей жизни. Мне очень запомнилось его рассказ. Он рассказывал, что вот он из Одессы, и его духовнику запретили встречаться с прихожанами, и он не мог с ним встречаться. И тогда он, старец Андриан был такой, и тогда вот старец Андриан успел передать ему записку, что если что-то нужно, он может спросить у одной бабушки. И вот тогда этот еще юноша, отец Авраам, пошел вот к этой бабушке. Она жила достаточно далеко от Одессы, там надо было ехать на электричке, вот он попал в некий дачный район, небольшой дачный участок, бабушка жила там все время, ну и понятно, это Одесса, не Урал. И вот он рассказывал о том, как она жила. Бабушка, пенсионерка, она спокойно, то есть она была на пенсии, получала какую-то крошечную пенсию по советским меркам, растила свой огород, но поскольку она жила в Боге, ей было совсем немного нужно. И вот этот ритм жизни этой Божьей бабушки, он поразил, покорил меня. То есть она вставала рано утром, молилась. Вот, сколько-то продолжительное количество времени. Потом шла, пока не очень жарко, работала в саду, в огороде. Потом приходила, вкушала пищу. Вот. Пока там пища готовилась, она читала Библию или святых отцов. После этого отдыхала. Потом она, проснувшись, снова молилась. Потом, когда наступал вечер, она шла снова немножко поработать в огородике. Потом приходила, читала. Потом приходила, еще что-то там набирала воды, поливала, убирала в комнате. И заканчивала все молитвой. То есть у нее сочеталась работа, труд, молитва, чтение и какие-то небольшие бытовые вещи, которые она делала. При этом, поскольку она жила одна, она все время была с Богом. Всегда. Именно для этого ее и отправил старец отца Авраама будущего, отправил к этой бабушке, чтобы он увидел вот эту несуетность жизни. Несуетность, потому что она была в Боге. Ведь суета – это когда человек делает нечто бессмысленно, бестолково. То же самое можно делать с Богом, и оно будет осмысленно, насыщенно. Оно будет созидать тебя и созидать тот мир, в котором ты трудишься. Вот надо научиться вот этому неспешному, ритмичному течению жизни. Конечно, нам это трудно сделать, работающим людям. Вернее, нам кажется, что это трудно сделать, и мы сейчас это не будем обсуждать. Мир старается, чтобы мы не были с Богом. Но человек на пенсии вполне может так жить. Пусть не в огородике, пусть в квартирке, здесь дело-то не в этом. Можно и в квартирке завести сад, можно посадить цветы, можно заниматься рукоделием, чем угодно. В том-то и дело, что должен быть вкус подобному роду деятельности. Должен быть стремление, навык к тому, чтобы жизнь-то проходила с Богом, а не в суете. Чтобы действительно какое-то место труду, чтению, молитве и отдыху было, что старость нам дана не для того, чтобы продолжать суетиться, как раз для того, чтобы отойти с дороги и подумать о себе, о своей душе, о самом-самом важном, что есть. Вот. И именно для этого промысел Божий устроил старость, что человек доживает до старости и благодарно принимает вот этот дар этого возраста, чтобы теперь никуда не бежать, не суетиться, не болтать, не пытаться чего-то доказать, чего-то добиться, а тихо и мирно думать о своей душе, постепенно приближая себя к Богу. И вот эта деятельность, она не только не будет суетной, когда мы будем не спеша что-либо делать, не ради результата, а ради процесса. Мы же и в огород выходим, мы считаем ведра, сколько мы собрали клубники, сколько мы собрали картошки. Мы живем вот этой, скажем, плановой экономикой. О, перевыполнили план, классно, здорово, хорошо поработали. О, в этом году мы недовыполнили план, плохо трудились, погода была плохая. А зачем это? Мы, дети наши, живут сами. Нам не так много надо. Если мы будем думать не о том, сколько, а о том, чтобы сейчас надо пойти поработать. Просто поработать. Стараясь не суетиться, сделать побольше, а с тем, что просто работая, попытаться изменить положение тела, обстановку вокруг себя, но стараясь не отвлекаться мыслью от Бога, вырастить урожай, чтобы было чем накормить гостей или подать нуждающемуся. И вот когда мы перестанем суетиться, когда мы поймем, что главное – это совсем не то, чтобы сколько, а в том, чтобы мы в мире проводили свои дни, тогда мы увидим, как много лишних движений мы делаем. Мы увидим, как можно, оказывается, и в повседневной жизни проживать с Богом. И тогда глубокий мир сойдет на наше сердце, и все, совершенно все в нас изменится.